В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 30 марта, четверг. И в ближайший час говорим о таком. США должны участвовать в регулировании конфликта на Донбассе, считает экс-представитель Пентагона.
До чего это произошло? А не до чего?
Группировки ДНР обещают вернуть Украине захваченные предприятия после выполнения Минска-2.
Або майбутнє домовлятися і виробляти продукцію з українським клеймом, або просто не реалізовувати цю продукцію.
А Луганщина ризикує остатися без електричества.
Если ситуация с поставками угля не изменится, то мы вынуждены будем полностью сработать угольный склад.
А в студии мы поговорим о том, как Голодомор 1932-33 годов повлиял на ментальность жителей Донбасса и шире всей левобережной Украины, которая пострадала от голода больше всего. У нас в гостях директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич, а также замглавы Института национальной памяти Владимир Тилищак. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, в Минске снова договорились о режиме прекращения огня.
Ну да, тема серьезная, тут не до шуток совершенно, но договорились на 1 апреля. Об этом, ну, посмотрим, как оно будет. Об этом подробнее через пару секунд. В Министерстве обороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренности о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 1 апреля. Отмечается, что соответствующие шаги должна делать и другая сторона. Накануне трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в заседании которой принимали участие представители Украины, России, ОБСЕ, а также представители сепаратистских группировок ДНР и ЛНР, договорились о прекращении огня и продлении часов работы пунктов пропуска с 1 апреля. В то же время стороны конфликта сообщают о продолжении обстрелов и обвиняют в этом друг друга. Тем временем двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 80 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Применялось крупнокалиберное оружие, говорит Александр Матузяник.
Отже, Луганський напрямок, Попаснянський район. Тут традиційна ситуація найскладніша. Російсько-окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння одразу декілька наших опорних пунктів. Донецький напрямок, район Авдіївки. Тут, як і раніше, ситуація дуже неспокійна. І Маріупольський напрямок, Мар'їнський район. Там бойовики обстріляли райцентр і прилеглі позиції Збройних сил України з використанням мінометів.
В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в минометном обстреле, в результате которого вечером 29 марта была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Группировки ЛНР заявляют об активизации боевых действий с применением артиллерии на линии Калинова-Кадиевка-Ирмина-Брянка в вечерние часы 29 марта. Заявка на проведение ремонтных работ на линии электропередач в Авдеевке подана в Совместный центр по контролю и координации линий разграничения. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины. При этом отмечается, что в районе Авдеевки критических повреждений инфраструктуры за ночь нет. Накануне в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. На данный момент объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сегодня состоялась презентация чешских трамваев, которые обрели вторую жизнь в Мариуполе. 10 капитально обновленных машин с сегодняшнего дня вышли на маршрут номер 10. По данным городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, трамваи приобретены исключительно за бюджетные деньги облсовета. Также отмечается, что по старой цене мариупольцы смогут ездить лишь 2 дня, потому что уже с 1 апреля цена в коммунальном транспорте города поднимется до 3 гривен 50 копеек. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
США должны непосредственно участвовать в поиске решения по вооруженному конфликту в Украине. Об этом, выступая в Сенате Соединенных Штатов Америки, заявил бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер. Он также считает, что Вашингтон должен усилить военную помощь Киеву. Больше о значении заявлений Карпентера и взгляде руководства США на вопрос конфликта на Донбассе и аннексии Крыма в сюжете Александра Демченко.
Бывший представитель Пентагона Карпентер во время слушаний в одном из подкомитетов Сената заявил, что США должны участвовать в переговорах относительно деэскалации и разрешения конфликта и установить четкую дату, когда договоренности должны быть выполнены. Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что в американском истеблишменте не согласны с тем, что администрация Дональда Трампа может всячески самоустраняться от участия в разрешении конфликта в Украине.
В Соединенных Штатах сейчас существуют опасения, что администрация Дональда Трампа дистанцируется от участия вообще в переговорах по поводу урегулирования Донбасса, делегировав больше полномочий и ответственности в этом вопросе именно европейским государствам. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Карпентер именно в этом контексте высказал свое мнение, как бы опасаясь того, что администрация Трампа переложит всю ответственность поиск вариантов урегулирования на востоке нашей страны на европейских партнеров, таких как Германия и Франция в первую очередь.
Специалист центра Digest Analytics Украина Вадим Хамаха отмечает, что в США активные попытки поддержать Украину в противостоянии российской агрессии не прекращаются со времен президента Барака Обамы. Но Украине бы самой следовало проявить большую инициативу, в том числе признать открыто факт агрессии и войны, спровоцированої Росією.
Саме тому ми маємо зараз виступи окремих генералів, там колишніх там керівників, чи, наприклад, командуючого військами НАТО у Європі. Він теж виступив на слуханнях у Конгресі і теж сказав, що Україні потрібно допомагати. Але ж до чого це призвело? Ні до чого. Ну, писали там звернення до президента Сполучених Штатів, конгресмени з Демократичної і Республіканської партії, до президента США. І до чого це призвело? А ні до чого. Тобто немає реального намагання України вирішити це питання.
Політичний аналітик Сергій Быков уверен, що Україні нужно постараться привлечь США к переговорам, так как это государство, которое может противостоять России.
И я, в принципе, поддерживаю ту идею, чтобы США были членами переговорной группы, поскольку Соединенные Штаты Америки являются единственным государством, которое может принудить Российскую Федерацию к выполнению тех или иных договоренностей. Ну и, соответственно, любой конфликт так или иначе завершается только за столом переговоров, и политико-дипломатический путь был выбран Украиной и был поддержан нашими странами-партнерами.
В начале марта 2017 года готовность присоединения Великобритании и Польши к нормандскому или минскому формату переговоров относительно военного конфликта на Донбассе в Киеве обсуждали главы Министерств иностранных дел Великобритании и Польши. Президент Украины Петр Порошенко поддержал эту инициативу, но высказал мнение, что в любом случае это не должно нарушать Минский формат. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Группировки ДНР заявили, что готовы обсудить возвращение предприятий под юрисдикцию Киева только после выполнения Минска-2. Напомним, сепаратисты в начале марта взяли под свой контроль несколько шахт металлургических и коксохимических заводов, которые ранее находились в украинской юрисдикции. Экономисты считают, что сепаратисты не в состоянии полноценно управлять сложным производством. Но даже если удастся наладить выпуск продукции, ее просто будет некуда реализовывать. Ведь у России есть свои уголь и сталь, считают экономисты. Каковы перспективы у производств, отобранных сепаратистами у украинских собственников, в материале Дмитрия Донского.
Вести внешнее руководство на предприятиях. Таким термином апеллируют сепаратисты, переводя предприятия под управление группировок ДНР и ЛНР. Сепаратисты мотивируют такие действия тем, что внешнее управление – это нормальная мировая практика, когда государство берет на себя обязанности директора. Напомним, с 1 марта в связи с транспортной блокадой неподконтрольных территорий боевики взяли под контроль такие предприятия, как Енакиевский металлургический завод, Харцизский трубный, несколько шахтоуправлений и коксохимических заводов, Комсомольский. Комсомольское рудоуправление предприятия ДТЭК. Так называемый председатель Народного совета группировки ДНР Денис Пушилин после встречи трехсторонней контактной группы в Минске заявил.
Раньше, чем Украина выполнит минские договоренности и пока не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут.
Одно дело иметь предприятия в своем распоряжении и присвоить их к себе. Намного сложнее заставить их работать и получать прибыль, считают экономисты. Например, боевики сами признают, что, чтобы снова запустить Енакиевский металлургический, потребуется 584 миллиона рублей в сутки. Даже если сепаратисты запустят производство, им некуда будет реализовывать продукцию, считает экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В России есть свой дешевый уголь из карьеров Кузбасса, к тому же Россия сама производит металл на экспорт. Третьи страны не рискуют покупать товар у непризнанных образований, считает Олег Устенко.
Нема майбутнього. Або майбутнє є домовлятися і виробляти продукцію з українським клеймом. Тоді треба договорюватися з українською стороною. До речі, як це було зроблено в Придністров'ї, коли продукція на металургійних комбінатах, які випускають там продукцію, в Придністров'ї можуть ставити штамп, що вона вироблена в Молдові. Або просто не реалізовувати цю продукцію, як це робиться в деяких частинах, скажімо, Абхазії і Осетії, Грузії.
Із-за транспортної блокади 30 тисяч грузових вагонів осталось на непідконтрольній території, розповідає представитель Укрзалізниці сайту «Бізнес-центр». Це треть подвижного составу. В останнє время товарооборот з Донбасом упав, і вряд ли ця цифра столь велика і соответствует действительности, сомневается екс-міністр транспорту Іосиф Вінський.
Надо возбуждать уголовное дело по этому факту и разбираться. Это злой умысел или глупость. Во-вторых, надо проверить цифры. Почему-то кажется, что там много должно быть, но не столько много, как вот вы сказали. Что у нас нет таких производственных мощностей на этой части, чтобы мы могли так быстро восстановить. Если они грузы повезут в ту сторону, то уйдут вагоны. Было время, когда я зерновозы собирал почти год по России, по Казахстану.
Экс-министр транспорта заметил, что Украина уже имеет опыт возвращения подвижного состава из других стран. В частности, менее 10 лет назад Министерство транспорта уже собирало зерновозы по России и Казахстану, рассказал эксперт. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Сепаратисты заблокировали поставки угля на Луганскую ТЭС, сообщают энергетики. Это предприятие сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. Запасов топлива остается на полтора месяца работы, говорят на электростанции. Если за это время поставки не возобновятся, то вся область останется без электричества.
О том, что Луганская ТЭС, находящаяся на линии разграничения в городе Счастье, перестала получать уголь, рассказал командир подразделения налоговой полиции «Фантом» Александр Дымокуров. По его словам, поставки топлива прекратились по инициативе сепаратистов.
Они получают уголь из-за действий той стороны, они первые приостановили поставку угля.
На самой теплоэлектростанции нам подтвердили, что уголь, который ранее поступал из шахт объединений Свердлов-антрацит и Равенки-антрацит, расположенных на неподконтрольной территории, больше не завозится. По словам исполняющего обязанности главного инженера ДТЭК Луганской ТЭС Юрия Мальцева, на складах предприятия сейчас есть 249 тысяч тонн угля – Этих запасов хватит лишь на полтора месяца работы.
Поэтому, если ситуация с поставками угля не изменится, то мы вынуждены будем полностью сработать угольный склад, и после этого Луганская ТЭС будет остановлена, так как не будет топлива основного. Без света останется вся Луганская область.
Чтобы не допустить обесточивания области, сейчас разрабатывается механизм доставки угля из других регионов. Об этом рассказал первый заместитель главы Луганской областной администрации Роман Власенко. По его словам, представители ТЭС предлагают завозить уголь в область по железной дороге, а потом перегружать его на автомобильный транспорт и доставлять на ТЭС.
Разрабатывается механизм доставки угля с большой Украины, скажем так. То есть мы рассматриваем вопрос завоза угля с контролируемой территории и с перегрузкой на автомобильный транспорт. Сейчас это предложение, которое нам поступило от ТЭЦ, оно сейчас у нас рассматривается, насколько это вообще возможно.
Представители власти такой вариант рассматривают с опасениями, ведь большое количество грузовиков может окончательно разрушить и без того разбитые дороги общего пользования. Однако других источников электроэнергии в регионе нет. Из-за боевых действий Луганская область оказалась отрезанной от единой энергосистемы страны. Фактически регион сейчас представляет собой энергоостров. И выйти из такого положения, по словам Романа Власенко, получится не ранее, чем через год. Уже разработан проект строительства новой ветки линии электропередач, которая должна соединить Луганщину с единой энергосистемой страны. Но пока проект находится на стадии тендеров. Согласно планам, завершиться строительство должно не раньше, чем в начале 2018 года. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Группировка ЛНР вновь подняла языковой вопрос. Ссылаясь на украинскую прессу, сепаратисты заявили, что в новой школьной программе Украины отказываются от произведений Толстого, Достоевского и Тургенева. Заявление вызвало огромный резонанс и в местной прессе, и в социальных сетях. Вот только в украинских школах никто не исключал из программы произведения Толстого и Достоевского. Это фейк. Как сообщили в Министерстве образования Украины, школьная программа по литературе действительно будет изменена. Однако русский классиков из нее не исключали. Разбиралась в ситуации Ольга Стрижова.
Киев будет гнобить русскую литературу, угрожающую националистическому режиму. Минобраз Украины делает из жителей страны американизированные винтики. Такими громкими заголовками пестреют сепаратистские издания. Главная тема – Министерство образования Украины исключило из школьной программы произведения русских классиков Толстого и Достоевского. А вместо этого якобы добавили современную зарубежную литературу. Эксперты группировки ЛНР в очередной раз подняли тему языкового геноцида. Вот как о предполагаемых изменениях программы высказался глава так называемого Союза писателей группировки ЛНР Глеб Бобров.
Это примерно как в рамках одного концерта начать с «Лебединого озера» Чайковского, а затем дать выступить на этой же сцене самодеятельному ансамблю из богом забытого сельского клуба.
Украинская школьная программа действительно будет меняться, говорят в Министерстве образования Украины. До 4 апреля продлится уже вторая сессия публичного обсуждения программы 5-9 классов, в котором принимают участие все желающие, от родителей до ведущих специалистов. На специальном сайте под каждым изменением в программе проходят настоящие дебаты. Есть и те, кто защищает русскую классику, считая, что нельзя отказываться от этих произведений.
Во всем мире знают и изучают классиков Достоевского и Толстого. Америка на английском языке изучает. Почему не перевести на украинский язык этих великих классиков? Может, хоть так? Нельзя губить изучение классиков.
Отказываться от русских классиков и не планируют, говорят в пресс-службе Министерство образования Украины. Наоборот, в новую программу 9 класса добавили произведения Булгакова «Собачье сердце». А Достоевского и Толстого по-прежнему изучают в 10-11 классах, программа которых еще публично не обсуждалась и не менялась. Вот как отвечают представители министерства и педагоги на странице в сети, где проводятся дебаты о программе.
Украинские школяри, как и школяри всего света, також знають і вивчають російських класиків Достоєвського і Толстого. Нещодавно з десятикласниками на ура прочитали і обговорили злочини Каро Достоєвського, Янну Кареніну Толстого.
Між тим, відказ від обучення произведений російських класиків в школьній програмі обсуждається і в самій Росії. В 2015 году в Російській Госдумі депутат Ярослав Нілов предложил убрать із школьної програми романи все тих же Достоєвського, Толстого і Булгакова, об'ясняя это тем, що подросткам рано і сложно читати такі произведения. А уже в 2016-м президент Российской Академии Образования Людмила Вербицкая высказала мнение, что роман «Льва Толстого. Война и мир» и некоторые некоторые произведения Федора Достоевского можно исключить из школьной программы. В группировке ЛНР заявляют, что отказ от классических произведений в традициях средневековья, когда неугодные книги сжигались. При этом сепаратисты умалчивают, что из своей школьной программы изъяли стих классика Владимира Сосюры «Любить Украину». Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как Голодомор 1932-33 годов повлиял на ментальность жителей Донбасса и шире всей левобережной Украины, которая пострадала от голода больше всего, об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
А также Владимир Терещак, зам главы Института национальной памяти. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте нашим экспертам свои вопросы. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, первый вопрос к вам. Вот такие мифы, которые до сих пор бытуют и на Донбассе, и в Украине, и которыми живет сейчас и вот во многом историческая наука в России. Вот, допустим, президент, да, если так еще можно назвать, да, президент-беглец Виктор Янукович, выступая в Страсбурге в ПАСЕ в 2010 году, заявил, что, цитирую, «признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо». По его словам, это была общая трагедия государств, входивших в состав СССР. Сейчас подобные же позиции говорят и российские лидеры. Как вы на это отреагируете? Действительно, ведь голодом в 32-33 годах прошлого века морили не только украинцев. Голод был и в Белоруссии, в Южном Урале, Западной Сибири, Казахстане, Поволжье, Кубани и так далее.
Ну, те, що стосується визначення Віктора Януковича, тут взагалі нема чого обговорювати, тому що це визначення ґрунтувалося виключно на рекомендаціях Російської Федерації. Я вам так скажу. Якщо президент, офіційне лицо, делает заявление, правильно? Он не может быть специалистом по всех вопросам, правильно? Он прислушивается к экспертному мнению профессионалов. Експертне середовище України давно визначилося в контексті того, що Голодомор був геноцид. І тому, коли Віктор Янукович робив отаку заяву, це була заява зроблена за настановою Російської Федерації і в інтересах Російської Федерації. Так само і гуманітарна політика в той час, вона фактично реалізовувалася в контексті інтересів Російської Федерації. Тут нема чого говорити, але як історик я вам можу сказати, що це не новина. В період громадянської війни в нас теж тут існували такі фальшиві українські уряди, котрі де-факто керувалися з Москви, і вони проводили тут московську політику. Так що з Януковичем ця тема закрита, на мою думку. Тепер те, що стосується питання про те, що був голод і в інших регіонах. Так, безперечно, був. І про це не тільки треба говорити, це треба досліджувати. Тут Україна веде вперед, і ми тут могли б подати приклад нашим колегам з Російської Федерації, котрі повинні це питання вивчати. Це зараз вивчається дуже добре Казахстаном. І ми абсолютно не претендуємо на те, аби заперечувати, що там, в Росії, був голод. І навіть геноцидну складову того голоду ми теж не заперечуємо. Ми не є фахівці в тому питанні. Ми говоримо про своє. А якщо говорити про своє, то, учитывая, що у нас мало времени, я вам хочу сказати от що. Рафаель Лемкін, юрист, тот человек, который придумал определение геноцид, вот это он отец этого определения, вот этот человек, выступая в 1948 году, назвал Голодомор в Украине классическим примером геноцида и пояснил, что мы не должны смотреть только на убийство голодом в 1932-1933 году, а мы должны говорить фактически об эпохе Голодомора, когда здесь был уничтожен язык, национальная интеллигенция, национальная церковь и, конечно, крестьянство, которые были носителями их традиционной культуры. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения для нас это вообще не вызывает, ну, в общем, никаких сомнений.
Судя по последствиям, это было ориентировано против украинцев, если посмотреть
на
результаты.
Я вам скажу так. Это была попытка фактически ликвидировать проект украинской политической нации. В очень значительной мере это удалось.
Вот мы об этом еще
поговорим. Владимир, насколько пострадал Донбасс? Насколько вот в этой всей трагедии, если кратко очертить роль Донбасса? Потому что вопрос это тоже на Донбассе не очень... Ну, только в отдельных семьях, да, передается из уст в уста о том, что кто-то пострадал, но такого особого представления, вот даже и до конфликта на Донбассе, многие инициативы президента Виктора Ющенко там воспринимались, мягко говоря, с непониманием, потому что эта тема была, ну, просто такая белое пятно, да, на то время.
Ну, насправді проблема Донбасу в 32-33 роках, вона неоднозначна. З одного боку, населення страждало, як і всій Україні, в першу чергу сільське населення. З іншого боку, Донбас на той час важливий регіон, куди вкладалися кошти для проведення індустріалізації, очевидно, що будови не могли бути зупинені, і відповідно він отримував дотації, допомогу і так далі. І саме тому Донбас, міста Донбасу, будови Донбасу були місцем, куди намагалися, де ми намагалися врятувати від голоду вихідці, мешканці абсолютно всіх регіонів України. Тобто в 33-му році вирватися, виїхати на Донбас, влаштуватися десь на найважчу, найменшу роботу на Донбасі, це означало порятувати свою родину в селі і на Поділлі, на Полтавщині, на Харківщині. Оце важливо розуміти щодо Донбасу. Тому пам'ять про Голодомор в Донбасі неоднозначно. З одного боку, ми маємо вимерлі села, ми маємо і страждання, і книга пам'яті жертв Голодомору в Донецькій області, яка вийшла, якою в 2008 році тільки перша частина з трьох. Тобто, говорить, що насправді масштаби голоду були достатньо великі, особливо в сільській місцевості, і страдали не тільки українці, там греки особливо, які складали значну частину мешканців Приазов'я, вони були жертвами цього терору голодом, вбивства голодом. З іншого боку, міста були туди, куди приїжджали вихідці абсолютно різних регіонів, і України, Росії, інших республік, і він саме в містах було менш відчутно цей голод, тому що там влада для того, щоб мати можливість експлуатувати людей на будовах, надавала харчі, і з рахунок тих харчів і самі могли працівники порятуватися і навіть порятувати свої родини.
Позвольте, я ще хочу цифри додати. Ви знаєте, демографи підсчитали, що було убито голодом приблизно 4 мільйони чоловік в Україні. Да? Найбільше пострадали, звісно, Київська і Харківська області, і по підсчетам демографів, це на 1000 чоловік, десь 200. Но если взять, предположим, Донецкую, то там на 1000 человек от 54 до 91 человека. То есть там тоже потери от голодомора, плюс те люди, которые работали на шахтах, на предприятиях, были выходцы из села. И вы знаете, их умирали родные и близкие, их семьи, те, кто остались, друзья, те, которые остались там в сельской местности. Плюс я вам хочу сказать, что хотя и было централизованное обеспечение вот этих вот регионов, все-таки назвать сытой жизнью Донбасса в этот период не отважится никто. Потому что на самом деле очень резко снижались расценки труда, очень резко повышались нормы выработки, там были постоянные бунты, постоянные выступления рабочих, которые считали, что их власть просто эксплуатирует, убивает этим. Поэтому ситуация там была тоже очень однозначная.
А как вы объясните тогда то? То есть мы решили сейчас, что Донбасс был включен, как и остальные регионы Украины, в вот эту картину голода 32-33 годов. Как объясните то, что многие из тех, кто пережил голод, и вот их потомки стали такими, ну вот сейчас, да, проводить, если параллели, там, откровенными украинофобами и людьми, которые плакали там при смерти Сталина, которые сейчас возвеличивают Сталина. Что это, стокгольмский синдром своеобразный, сочувствие к своей жертве?
Как Ирина Рева написала целую книжку по этому вопросу. Я бы не сказала, что у нас такое массовое заболевание и есть такой этот стокгольмский синдром. Знаете, я вам скажу так. Голодомор – это разный опыт. Это опыт жертв, это опыт палачей, это опыт людей, которые были безразличны к этой ситуации. Я вам скажу, почему мы говорим сегодня, что голод и эта тема нас заставляет замыслиться о нашем будущем. Почему? Потому что это и урок. Понимаете, огромное количество преступников, тех людей, которые не Сталин, не Чубарь, не республиканская, не союзная, а те люди, которые вот просто жили в селе, активисты местные, да, сначала были преступниками, потому что забирали еду, все это забирали, ну, преступники. Потом они стали жертвами. А многие из них выжили. Потом пропаганда. Вы понимаете, пропаганда имеет очень большое значение. Ведь после Второй мировой войны в этот регион переехало огромное количество людей, личный, семейный опыт которых не был связан с Голодомором. Поэтому вот все это в комплексе. Ну, а тот вопрос, о котором вы сказали, тоже имеет место быть. Наш, почему только Донбасс? Вспомните нашего бывшего главу Института национальной памяти Солдатенко, профессора, извините. Человек, который фактически обосновал тезис о том, что голод был оправдан, потому что нужно было готовиться ко Второй мировой войне, в завуалированной форме, но это его тезис. А он также из семьи пострадавших от голода. И он был не один. Хмель. Профессор покойный, который приезжал в Организацию Объединенных Наций и кричал, что голод выдумали украинские буржуазные националисты, фашисты и т.д. Тоже семьи пострадавших от голода. Так что это очень сложная такая тема. Знаете, тут мы переходим уже тут. Да, это искривление психики. Возможно, это постгеноцидный синдром. Ну, однозначно можно сказать, что это не работает критическое мышление таких людей.
Ну, сейчас вот на территории группировок ЛНР, ДНР строится такой, ну, можно назвать, да, неосталинистский режим, да, то есть, ну, культивирование Советского Союза, Сталина. Дело только в том, что не было такого разоблачения, просвещения на тех территориях людей.
Ну, як на мене, питання менталітету тих людей не вимірюється одним голодомором, це зміни в менталітеті. Насправді ми маємо результат такої сконцентрованої сталінської, ну, чи в цілому політики комуністичного тоталітарного режиму по денаціоналізації, так? Коли намагання розмити будь-яку ідентичність, витворити homo sovieticus, і, на жаль, в промислових районах Донбасу ця політика, на жаль, мала найбільший успіх. Тому що спроба намагання от витворити ту гомосовєтіку з шляхом вбивства частини українського народу з цілого українського народу під час Голодомору, вона насправді провалилася з денаціоналізувати українців, інших мешканців України не вдалося. То? А ось в Донбасі ця політика, яка не обмежувалася лише Голодомором, фактично всі десятиліття були спрямовані на системне подавлення будь-яких національних речей, формування оцього совкового менталітету, вона дала результати, і, на жаль, ми ці маємо результати і сьогодні. Зрештою, але, мені здається, навіть на Донбасі не можна говорити про однозначні чи абсолютно тотальне...
Так, як явління, ми обсуждаємо явління.
Тому що ті самі і масові демонстрації, і виступи в весною 14-го року показали, що і в Донбасі є достатньо широке масове середовище тих, для кого Україна, демократичні цінності є важливим.
У нас є слушатель, давайте послухаємо і продовжимо розговор. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, мене зовут Олег, я із Луганської області. От я хотів би сказати, як моє відношення к Голодомору. Безусловно, це, звісно, чудовищна трагедія. Вот, украинского народа. И я сам ставил свечку на День памяти Голодомора, как, помню как-то, ну, в одной из годовщин. Вот, я, тут, мое отношение такое, что когда речь идет о памяти, о сочувствии этим, ну, несчастным людям, заваленным голодом, то есть, безусловно, я... с пониманием и сочувствием отношусь. Вот. Но есть один момент, когда политики начинают под таким углом проблему Голодомора рассматривать, что, допустим, ну, мои предки там приехали на место умерших, или что они там виноваты, хотя мои предки, ну, ни в чем не виноваты, я это знаю. Они и сами, скажем так, тоже вот, и слабожанщины переезжали сюда на шахтах как-то, чтобы выжить. Но из-за того, что, ну как, вот русские, русскоязычные, вот что они приехали, вот тогда чувство протеста вызывает у людей, и тогда уже и пытаются как бы и отрицать Голодомор. Но это чувство протеста против определенных политиков неумных.
Олег, а поясните, а в чем упрекают? В том, что переехали или в том,
что... Я, Олега, понимаю, о чем он говорит. Дело в том, что Олег имеет тут абсолютную рацию. У нас абсолютно недобросовестная информация гуляла в публичном пространстве, и политики ее использовали о том, что, мол, вот эти регионы пострадали, там вымерло украинское население, а вместо него понаезжали, значит, позанимали, изменили национальный состав региона, и фактически вот несут ответственность и так далее, и так далее. Я вам скажу, что академические ученые давным-давно уже поставили точку в этом вопросе. Так, действительно, эти регионы очень пострадали от голода, и действительно, в начале 1933 года добровольно с Российской Федерации, с Белоруссией, но также и с некоторыми областей Украины была попытка заселить эти регионы, просто опустевшие вот эти села, повторю, не только с России и Белоруссии, но и с украинских регионов. Кстати, вот те люди, которые поприезжали с России, добровольцы, несмотря на то, что им давали там хозяйство, давали, они ехали, вот эти вагоны ехали, одновременно там им утварь давали, животных и так далее. Они практически больше половины в течение полугода вернулись, уехали, бросили эти территории.
Позвольте немного...
Меняли национальный состав региона однозначно, не меняли.
Как раз по этому вопросу обратился к Нине Лапчинской, сотруднику Национального музея мемориал памяти жертв Голодомора в Украине, как раз этим вопросом о последствиях. И вот что она сказала, все-таки были какие-то последствия, они были не этнические, но давайте послушаем, какие.
Коли восени 33-го року були послаблені і податковий тиск, і репресивні заходи проти українських селян, яких залишилось дуже мало, вияснилося, що польовими роботами займатися нікому. І тому було утворено Всесоюзний переселенський комітет, який мав переселити до кінця року 22 тисячі сімей із Центрально-Чорноземної області, із Горьковського краю, із Західної області, ну це сучасна Смоленська, Брянська області Російської Федерації, і частково з Білорусі. У вимерлі села, в першу чергу на Лівобережжя, яке сильно постраждало. Це понад 100 тисяч людей були переселені. Я не думаю, що етнічна пропорція дуже змінилася, але змінилося інше. Було обов'язково визначено, що діти переселенців мають навчатися своєю рідною мовою, звідки вони приїхали. Їм привезли російською мовою підручники. Перевага віддавалась російської мові, тому що в обов'язковому порядку дітей повинні були навчати російською мовою. Достатньо було однієї дитини в класі, і все, клас переводився на російською мовою викладання. Ті люди, які вижили під час Голодомору і побачили, що йдуть преференції переселенцям, що вітається використання російської мови, використання свят, звичаїв, які привезли з собою переселенці, то люди, які мали цей постгеноцидний синдром, звичайно, оці звичаї привезені, мова і традиції, вони починали захоплювати і місцеве населення. І таким чином йшла не просто заміна населення, це б неправильно було сказано, а саме асиміляційні процеси йшли.
Це була Ніна Лапчинська, сотрудник Національного музею меморіалу пам'яті жертв Голодомора в Україні. От далі вона продовжала, що це вся територія Лівобережної України, так называемая Новороссия, да, как об этом проекте. И вот такие, это была такая гибридная советская, да, политика обрусения и одно из следствий Голодомора.
Ну, насправді, якщо навіть говорити про цифри, масштаби цих переселень насправді не були великими. 100 тисяч осіб при тому, що загальна кількість сільського населення України перевищила 20 мільйонів, це більше абсолютно невелике. Тобто, до речі, в 30-му...
Володя, а ще більша частина повернулася додому. Так що, якщо залишилося там 30 тисяч...
Але справа в тому, зрештою, ці переселення стосувалося передусім сільських регіонів, там Харківщина, Північна Донеччина, так? Луганщина, тобто сільських регіонів. Тобто питання Але насправді у нас найбільш, так би мовити, враженим тим совковим менталітетом залишалися мешканці міст, великих міст, промислових міст. Тобто ті мешканці, які фактично перебували, були працівниками великих якихось промислових, були пролетаріатом. Так? Оцей пролетарський підхід, в принципі, де при відсутності якихось можливостей індивідуальних ініціатив, ведення особистого якогось господарства, тому що в селі все рівно селяни для того, щоб вижити, змушені вели особисте господарство, а в містах, на великих підприємствах, щоб, як відомо радянське прислів'я, щоб не жити на одну зарплату, людям доводилося красти. Так?
Ну от Ніна Лапчинська, так понимаю, имеет в виду, що це був такий, ну, чуть ли не переломний момент в вот такой політики, как бы, обрусення українців.
Ви знаєте, ми тут представим академическую точку зрения. Я думаю, что, наверное, есть академическая точка зрения, мы ее представляем. Есть точка зрения сотрудников музея, который занимается популяризацией научного знания.
И работает с документами в том числе.
А не, извините, которая работает с документами, но которая одновременно является популяризатором больше, нежели исследователем. Так что я бы сказала, что психоментальное состояние вот этого региона накануне Второй мировой войны, вот, оно очень радикально отличалось от того, что мы имеем сейчас и в послевоенные годы. Не случайно с началом Второй мировой войны 92% населения остались на оккупированной территории, а в шахтах Донбасса во время оккупации работали женщины и дети, которые давали стахановские нормы. Поэтому, вы понимаете, это все очень относительно. Очень относительно. Но мне очень понравилась ваша постановка вопроса о том, что вот на оккупированных территориях сейчас возрождается культура сталинизма. Почему, как мы можем и почему мы противопоставляем тему Голодомора вот теме Сталину как первоклассному менеджеру? Это очень важно. Почему мы постоянно об этой теме голода говорим? С одной стороны, мы, конечно, хотим говорить и вспоминать о миллионах убиенных. Это мемориальная такая часть. Но с другой стороны, для нас, для украинцев и современной демократической Украины, что такое тема Голодомора? Это, как говорят сегодня международные юристы, феминодженик полис, политика организации голода, за которой всегда стоят власть, которая, если она не демократическая, она может либо спровоцировать, либо усугубить да, эту ситуацию. И если есть демократическая сторона, значит, этого, как правило, там не происходит. Понимаете, голод убил социальную инициативу, гражданскую ответственность людей, сделал из людей рабов, которые вместо того, чтобы, извините, как в 30-м году женщины брали лопаты, вилы и шли, разносили эти органы местного самоуправления, или как мне сельские советы, районные советы, чтобы кормить своих детей. Вот после 30-х годов вся энергетика людей пошла на то, чтобы сушить лужпайки от помидоров, от картошки, лишь бы не было голода. Понимаете, вот что такое голод. Поэтому мы, когда говорим об этом, мы стараемся сделать так, чтобы наше население понимало, что мы сами свою судьбу создаем. Наше гражданское общество, демократическое, и власть будет работать на нас, а не наоборот. И поэтому вот эта культура сталинизма, о которой вы говорите, это, знаете, пришел батюшка-царь Сталин, хочешь дал, хочешь не дал, накормил, закрыл рот, бросил в подвал и так далее.
Но вот некоторым это нравится.
Ну, извините, это уже вещи интимные.
Зрештою, якщо знову таки до сталінської культури і пригадати долю тих, хто в 33-му році кидав на підвал інших, організовував забирання останніх харчів, в 37-38 роках їх розстріляли. Тобто, однозначно,
преступники стали жертвами.
Тоталітаризм може існувати лише коли перемелює тих, хто...
Своїх исполнителей. Да, давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Сергей Славянск.
Очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
У меня просто маленькая реплика. Сейчас я вам скажу, вот здесь был материал о том, что нам не подконтрольных территориях там запрещают произведения, хотят... Ну, что-то там говорят о том, что вот в Украине запрещают будет Толстого, Достоевского и так далее. Я сейчас скажу, вот был такой писатель Василий Гроссман, и у него повесть «Все течет». вот о тех событиях, которые вы обсуждаете.
Один из первых, да.
Вот было бы интересно узнать, как на неподконтрольных территориях относятся к этому произведению в свете того, что там возрождается культ Сталина и так далее.
Трудно судить, да, как там могут судить. Давайте
себе представим. Мы внимательно следим. Я просто хочу сказать, что мы внимательно следим. Мы отслеживаем, что в 2015 году было принято решение о демонтаже памятников Голодомору. И мы знаем, что проводили в ДНР веселый фестиваль еды и праздников в день вшанования памяти жертв Голодомора. Кстати, я вам хочу сказать. У нас в прошлом году, просто оцените разницу. Мы наши все мероприятия, вот институциональные памяти, поставили во главу вопроса тему о необходимости в эти дни. Каждый должен максимально оказать помощь в борьбе с бедностью. Понимаете? То есть тут мы рассматриваем этот день как день скорби и день борьбы за наши громадянские права и борьбы против бедности. А если у кого-то, предположим, в день, когда, извините, миллионы людей погибали, их в ямы сбрасывали, как собак, если кому-то хочется в этот день есть шашлыки и веселиться, это опять-таки, я считаю, что это просто болезни психики. И я абсолютно уверена, что большинство людей нормальных, психически, и те, которые проживают на территории Луганской, Харьковской и других областей, они к этому относятся так же негативно, как и мы. Но мы внимательно следим за этим всем.
Я себе позволю предположить, что для этих людей, возможно, не отрицают факт голода, да, но вот они оправдывают его в своей голове тем, что это было каким-то образом необходимо, как это делала советская историография, да. Но вот...
Необходимо для победы в войне. Да, очень да. Хорошо. Тогда я бы этим господам и дамам сказала, что вы понимаете, оно, конечно же, да, но речь почему-то шла о жертвах, о чьих-то детях. Вы понимаете? То есть любого такого человека спросить, вот положи свою семью, убей ее. Голодом, пусть твой род полностью исчезнет ради светлого будущего. Ни один из них на это бы не пошел. И то, что они живы, их как бы дети, внуки живут, говорит о том, что, возможно, и во времена Голодомора эти люди не страдали. Но, во всяком случае, вот мы отслеживали, мониторили там от коммунистической партии одна из депутаток, которая говорила о том, что мы пойдем кушать шашлычки, будем пить с мальчишечками там развлекаться, то я вам просто хочу сказать, что есть еще такое понятие, как мораль. Понимаете, она в любое время года и в любое время есть то, что морально, и то, что неморально. И если, предположим, любой человек представит себе, что в 1932-1933 году миллионы людей, страна ведь наша, Украина, это же все-таки была хлебная житница Европы. Если только что-то происходило на нашем хлебном рынке до Первой мировой войны, цены по всему миру менялись и довели страну до такого состояния, убили голодом 4 миллиона человек, об этом мы должны помнить. Об этом мы должны помнить.
Ну, якщо ми говоримо про Голодомор і наслідки і так далі, тому потрібно для тих, хто там захоплюється Сталіном, виправдовує Сталіна, та, потрібно, вони повинні пам'ятати, що Сталін, одна з цілей його діяльності, там, модернізації в лапках сільського господарства, це збільшення експорту хліба, яку він ставив собі за мету, і ніби тим і виправдовують, що потрібен був хліб для того, щоб продавати, отримувати кошти на індустріалізацію. Але вже з 1935 року Радянський Союз припинив експорт, тобто не мав вже що експортувати.
Тобто не такий ж і ефективний менеджер.
А до 80-х років перед Радянським Союзом стояла загроза голоду.
Продовольственная програма на 82-й год була проведена.
Спасибо большое, время поджимает. Спасибо большое за то, что пришли к нам, за интересный разговор. Будем об этом говорить. У нас в гостях был директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич, также замглавы Института национальной памяти Владимир Телещак. Мы говорили о том, как события 31-32 годов прошлого столетия повлияли на ментальность Донбасса и населения Левобережной Украины. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Как может измениться политика Кремля в отношении Украины и как грузины поддерживают украинцев на пути к безвизу с ЕС?
военная агрессия Кремля против Украины может трансформироваться в более изящную, хотя и не менее опасную форму, так называемую миротворческую. Об этом пишет газета «Зеркало недели». В частности, эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения пришли к выводу, что появилась опасность использования России и международных организаций для сокрытия военных преступлений правящего режима России против Украины. Отмечается, что опыт 3 лет войны России против Украины свидетельствует о том, что слуги Кремля вполне результативно используют в работе с многими международными организациями неформальные личные контакты. В ход идет все – от явной финансовой поддержки и скрытого подкупа до политики шантажа. Российский оппозиционер Владимир Карамурза-младший, который недавно во второй раз при подозрительных обстоятельствах пережил тяжелое отравление, заявил, что количество политзаключенных в России уже сопоставимо с временами СССР. В среду он выступил перед Сенатским комитетом США по вопросам бюджетных ассигнований, сообщает «Голос Америки». В своих свидетельствах Карамурза заявил, что Кремль совершил 2 неудачных покушения на его жизнь. Он также заявил, что правительство России может готовить уголовные обвинения против 1500 задержанных в ходе оппозиционных митингов, которые на днях прошли в России. Российский оппозиционер во время выступления в Сенате также обратил внимание и на аресты украинцев после незаконной аннексии Крыма России. Жители Грузии запустили в Facebook флешмоб в поддержку безвизового режима Украины с Евросоюзом, сообщает корреспондент. Грузинские пользователи выкладывают в соцсеть свои фотографии с хэштегом «Visa Free for Ukraine». «И не чувствую себя европейцем в полной мере, пока Украина не получила безвиз», переводит издание надписи на английском языке на плакатах. Еженедельник напоминает, что теперь жители Грузии могут без визы посещать страны ЕС по биометрическим паспортам с визитом не более чем на 90 дней в течение полугода. За безвизовый режим же для Украины Европарламент будет голосовать 6 апреля. Ожидается, что либерализация режима вступит в силу 12 июня. В Украине начинают делать первые практические шаги по монетизации льгот, то есть замене их на живые деньги. Об этом пишет газета «Сегодня». В частности, уже с 1 июля во Львове и области по инициативе местных властей начнется полугодовой эксперимент. Власти отменят бесплатный проезд для льготников. Взамен им выдадут определенную сумму, которую люди смогут оплатить проезд, либо потратить на что-то другое или сэкономить. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. Отмечается, что в случае успеха в 2018 году львовский эксперимент распространят на всю Украину.
Великобритания официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй направила в Брюссель официальное письмо-уведомление о запуске так называемого Брексита. Документ уже передан главе Евросовета Дональду Туску. «Мы уже скучаем, спасибо и до свидания», — заявил он. Великобритания, как известно, присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Ситуацию журналист Владимир Карамурза-старший обсуждал с британским социологом Константином Пинаевым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Скажите, пожалуйста, как вот по-вашему, какие теперь будут вот последовательные шаги вот для и какие последствия вот ждут вообще населения островов? То есть Великобритания покинет, будет таможенные правила, да, для стран Евросоюза, выйдет из-под юрисдикции суда европейского и так далее. Расскажите, пожалуйста, какие вот будут так далее, такие экзотические, может быть, подробности этого выхода Брексита из общего рынка. Вам слово, Константин.
Если честно, я думаю, мало кто знает ответ на этот вопрос, потому что слишком много неизвестных вот в этом уравнении. Процедура выхода из Евросоюза еще никогда не применялась. Вот это та самая статья 50, да, которую сегодня запустили, она просто предусматривает, что в течение 2 лет надо выходить. Соответственно, переговоры только начинаются. Пока, вот 9 месяцев действительно прошло, 9 месяцев у нас таких очень активных было дискуссий. Я бы сказал, все эмоции немножко уже позади остались, и эмоций очень много было. То есть, кто не в курсе, да, мы тут все абсолютно перессорились внутри Великобритании. И сторонники, и противники этого самого Брексита. Очень много действительно разговоров было. И сейчас впереди такая просто тяжелая работа. И нам, к сожалению, ничего не остается, кроме как вот сидеть, сложа руки и наблюдать за этим. Тут много таких непонятных перемен. Например, не очень понятно, чего будет с британцами, которые живут в Европе. Не очень понятно, чего будет с европейцами, которые живут в Великобритании. То есть в какой-то момент вроде как считалось, что им всем гарантированы права, а тут выяснилось, что никто никому ничего не гарантирует. И вот так получилось, да, что они немножко разменной картой стали вот в этих переговорах. Не очень понятно, что будет с финансами, не очень понятно, на каких основаниях вот чисто экономически, да, будет это все продвигаться. Поэтому чисто, мне кажется, вот для обычных британцев пока это все выражается в таком скачущем фунте. То есть фунт у нас довольно сильно так просел с того момента, как вот референдум случился. И сегодня еще немножко просел. Так что, я думаю, будем ждать. Тереза Мэй сегодня пригрозила немножко, что если Евросоюз себя будет плохо вести, то Британия в плане безопасности не будет хорошо сотрудничать с Европой. Что немножко это восприняли как шантаж. Мне кажется, это все напоминает, знаете, такой развод. Развод, причем сложный развод, в котором много чего задействовано, много чего надо делить. Поэтому, я думаю, впереди действительно очень такая большая ответственная работа. Я очень надеюсь, что, ну, как Европа, так и Великобритания, они, в принципе, так рационально подойдут к этому. В принципе, ребята, которые... Я очень, да, надеюсь на их прагматизм и на умение договариваться.
Друзья, полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». С 1 апреля по 31 мая вводится запрет на лов рыбы в реках Кальчик и Кальмиус и в водохранилищах и озерах. Подобное ограничение создает условия для рыбы, идущей на нерест. На этот период запрещается проведение промышленного лова, буровых и сейсмологических работ, а также передвижение всех плавсредств, кроме природоохранных. Но несмотря на запреты, вся прибрежная полоса Азовского моря буквально усеяна рыбаками-любителями. В разгаре традиционный вид отдыха мариупольцев – ловля бычка. Распространяются ли на рыболовов действующие ограничения, выясняла Ирина Горбасева.
С приходом весны на Азовском побережье оживление. Сотни жителей Мариуполя проводят время у моря. Среди них много рыболовов. В конце марта на Азове начинается массовый лов бычка. Начальник аварийно-спасательной службы города Александр Татай, чья служба обеспечивает безопасность горожан на береговой полосе, называет ловлю бычка национальным видом отдыха мариупольцев. И говорит, что запрета для любителей нет. Есть ряд условий, которые необходимо соблюдать.
На берегу Азовского моря запрещена только рыбная ловля в ночное время суток. И вот тут просто ограничение. Можно ловить на удочку или спиннинг. У каждого рыболова должна быть одна удочка. На удочке 5 крючков и маленькая ведерко на 3 килограмма. Наш народ может выходить на берег моря и с удочками спокойно ловить. На здоровье, на счастье. Это национальный вид отдыха мариупольцев. Это хорошее подспорье к столу.
Максим Котляр в свои 18 лет считает себя рыбаком со стажем. Всем премудростям рыбалки научился у отца. Сейчас именно то время, когда можно выловить рыбку покрупнее, говорит юноша.
Я сам рыбачу лет 12, но папа рассказывал мне, что сейчас подходит самая крупная рыба, а вот через недельку, когда вода прогреется, будет икриной бычок.
Через неделю начнется период, который сами рыболовы шутя называют «два крючка, три бычка», что вполне характеризует количество рыбы, идущей на нерест. В это время здесь не рыбачит только ленивый. Бычок идет на все, даже на красную нитку, шутя говорит житель Мариуполя Алексей Кулина.
Да, я с собой ношу красные шнурки, постоянно красные нитки, то есть когда он уже идет массово на нерест, он уже клюет просто на все. Берется обычная нитка, обычный кусочек шнурка, цепляется на крючок, все, поймал одного, вытянул, его же порезал, и на него же ловишь. Бычок сам по себе это хищная рыба. Я так, ну, постоянно делаю, если нет наживы.
Мариупольский старожил Павел Борисенко не упускает возможности порыбачить. Но с грустью вспоминает времена, когда рыбы в Азовском море было море.
Сейчас пеленгас попадается, ну, он на морского червя. Таранка попадается. Маленький, с ладошку. Так, раньше было рыбы больше, а сейчас меньше. Лечехонь у нас была, за рыбу не считали, а сейчас ее нету. Судак пропал, красной не стало почти. Раньше было все.
Сами рыбаки говорят, что введенные ограничения на период нереста не новость. Они действуют каждый год. И уверяют, что не припомнят случая, когда за ловлю на удочку или спиннинг кого-то наказывали. Главное правило соблюдать. А вот для тех, кто их нарушает, существует система штрафов. За прошедший год сотрудниками Мариупольского территориального отдела Азов рыбохраны было выявлено более 1000 нарушений правил рыболовства. Из них 330 случаев браконьерского лова, из которых 115 нарушений с ущербом на сумму свыше 1,5 миллиона гривен, сообщает Мариупольская рыбинспекция. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, и сейчас слово Егору Устинову, он расскажет вам о свежих новостях.
На прошлой неделе рост количества обстрелов на Донбассе составил 145%. Об этом сообщил первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, стороны используют минометы и артиллерию. Также участились случаи использования реактивных систем залпового огня. Особое беспокойство вызывает район населенного пункта Крымская, славяно-сербского района Луганщины. Там зафиксирован рост нарушений на 650%. Также, по сообщению Александра Хуга, на прошлой неделе четверть всех зафиксированных случаев нарушения режима прекращения огня произошли на направлении Мариуполя. Ремонтные работы по восстановлению Авдеевки не начаты. Заявку в Совместно-центре по контролю и координации не согласовала российская сторона. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем твиттер-аккаунте. Напомню, накануне в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. На данный момент объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Единственный в Луганске пункт пересечения линии разграничения станицы Луганска Луганская ежедневно пересекает в 4 раза больше людей, чем это предусмотрено его пропускной способностью. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко. В частности, он отметил, что за рабочую смену пунктом могут воспользоваться 1500-2000 человек, однако на сегодня уже установлен рекорд почти 8000 человек. Кроме того, по словам чиновника, не было еще ни одного дня, чтобы не обстреливали пункт пропуска станицы Луганская. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется облачность. Погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали «Донбасс Реалии». У микрофона для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам, друзья, и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.